Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев встретился с представителями незарегистрированных партий. Существует ли повестка дня для переговоров власти и несистемной оппозиции? Пожары в комплексе Москва-Сити и на Качаловском строительном рынке показывают, что столица России плохо готова к чрезвычайным ситуациям, считают эксперты. Почему? В Тюмени продолжается расследование причин катастрофы самолета АТР-72. Можно ли было избежать этой трагедии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня объявлен в розыск арендатор помещения на территории Качаловского рынка на юге российской столицы, где в результате пожара погибли 17 человек. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Рабочие, ночевавшие в двухэтажной металлической пристройке к ангару, не имели пути для эвакуации. Пожарным пришлось прорезать стены пристройки, чтобы потушить огонь. Причиной пожара могла стать неисправность электронагревательного прибора или короткое замыкание. Погибшие граждане Таджикистана работали на строительном рынке и проживали в одной из складских пристроек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Сообщение о возгорании в двухэтажном строении на территории Качаловского рынка поступило около 5 утра во вторник, сообщили «Радио Свобода» в Главном управлении МЧС по Москве.
На территории рынка Качаловский происходило горение в двухэтажном административном здании на площади 50 квадратных метров, приспособленном под проживание. Принятыми мерами в 7 часов 5 минут пожар был ликвидирован. В его тушении принимали участие 8 пожарно-спасательных подразделений. Последнее плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований и норм пожарной безопасности проводилось инспекторами надзорной деятельности управления по юго-западному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве 27 февраля 2012 года. Выявлены нарушения правил пожарной безопасности, среди которых отсутствие автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, а также отсутствие защитных колпаков на светильниках.
Говорил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Москве Сергей Власов. По данным МВД, одной из причин пожара могла стать неисправность обогревательного прибора или нарушение правил его эксплуатации. Рабочие жили в металлической пристройке, из которой не было прямых путей для эвакуации. Для того, чтобы покинуть помещение, где рабочие жили в тесноте на двухэтажных нарах, им необходимо было пройти через ангар. Прибывшие пожарные были вынуждены прорезать металлические стены пристройки для тушения. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. На место трагедии прибыл лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что рабочие на Качаловском рынке жили в нечеловеческих условиях, и у них не было шансов спастись.
Это страшное дело для всех граждан, в том числе те, которые работали. Трудовые мигранты находятся в рабских условиях. Они практически были уничтожены. Дверь был заперт на замок, и произошел пожар. Люди сгорели. На сегодняшний день, на данный момент, не даже работодателя. МВД не в курсе, кто здесь командовал. Да, наказать надо, те, которые были. Но также это не первый раз, и не первый, который мы сталкиваемся с теми трупами, которые сегодня здесь есть. Поэтому страна Россия, наша любимая, любит, что это все продолжалось. Беззаконие. Потом мы будем говорить, мигранты виноваты, мигранты надо депортировать, а хозяева надо поощрять медалями, орденами. Вот все надо поощрять хозяева, что погибли очередные дети молодые, даже 94-го года, разные среди трупов есть. Опознать невозможно.
Почему в России трудовые мигранты живут зачастую в нечеловеческих условиях? С этим вопросом я обратилась к председателю исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой.
Большинство приезжающих к нам мигрантов находится на положении рабов. И сколько болтают о миграции, о миграционной политике. Ведь вопрос очень просто решается. Надо обязать бизнес строить, ну, просто обыкновенные человеческие бытовки. Ну, как это делается во всех странах. Проект этих бытовок уже 6 лет назад примерно предлагали всюду. Нет, у нас вся миграционная политика работает на бизнес, на интересы бизнеса.
Лидия Графова сомневается в том, что работодатель понесет должную ответственность за гибель людей при пожаре на территории Качаловского рынка.
Факт то, что они жили там совершенно незаконно, понимаете? Так что будет тем, кто их эксплуатировал труд? Вряд ли из этого дальше устроят, ну, хотя бы один показательный процесс. Закон требует, если ты нанял одного нелегала, 800 тысяч за каждого. Но таких прецедентов не было, а тут и смотрите.
Негативное отношение к трудовым мигрантам работает на руку бизнесу, продолжает Лидия Графова.
Они с удовольствием раскрутят, что сами эти нелегалы, они сделают их нелегалами, сами и виноваты, что сгорели. Понимаете, вот же в чем стыд и позор. Людей настропаляют против мигрантов, ведь вместо того, чтобы объяснить, что они работают для нас. Рамадановский, директор ФМС, не раз говорил, что на каждый вывезенный рубль и $1, $6, 6 рублей остается в бюджете России. Стала притчевая языца, что вот дворникам трудно устроиться, берут мигранты. Действительно, это правда. А почему это происходит? Да потому что мигранту пишут 30 тысяч зарплаты, а дают 6, понимаете, остальное распределяют, ну, чтобы и все это знают. И все это, то, что вы называете государством, смотрит сквозь пальцы на это. Это все рабство.
Аналогичный пожар, при котором погибли 7 граждан Таджикистана, произошел на юго-востоке Москвы в январе 2009 года в строящемся подземном гараже. Причиной пожара было названо тепловое воздействие электрического обогревателя. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Минувшие сутки Москва горела, фигурально выражаясь, на разных социальных этажах. И в бытовке, где жили иностранные рабочие, и на крыше или на верхних этажах самого престижного столичного небоскреба. В зданиях Московского международного делового центра «Москва-Сити» проверят соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом распорядился после пожара глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Накануне вечером в одной из башен комплекса Федерации произошел крупный пожар, который удалось потушить лишь через 4 часа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Пожар произошел на 67-м и 68-м этажах строящейся башни «Восход». Изначально пожар охватил 35 квадратных метров. Однако из-за ветра огонь распространился, и площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Жертв пострадавших нет. Представители компании «Поток Бесконечность», которой принадлежит строящийся комплекс «Федерация», сообщили, что на верхних этажах загорелась опалубка и ветрозащитные экраны. Ущерб будет оценен в ближайшее время. В пресс-службе этой компании «Радио Свобода» сказали, что более детальные комментарии смогут дать позднее. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям не исключают, что к пожару привело тепловое воздействие от прожектора, установленного на строительном кране. Подробнее о пожаре и его причинах «Радио Свобода» рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москва Сергей Власов.
Происходило открытое горение на 67-м этаже здания. Пожарно-спасательными подразделениями с двух верхних этажей были спасены 14 рабочих, которые от опасных факторов пожара не пострадали. В тушении пожара принимали участие 25 пожарно-спасательных подразделений и 4 вертолета Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 0 часов 1 минуту пожар был ликвидирован.
Сегодня же глава МЧС Сергей Шойгу потребовал проверить пожарную безопасность в комплексе «Москва-Сити». Он отметил, что здания высотные и поэтому потенциально опасные. Пожару был присвоен 4-й номер по 5-бальной шкале. На его ликвидацию у пожарных ушло около 4 часов. Накануне в интернете появилась аудиозапись, на которой якобы записан радиообмен между диспетчерами и пилотами вертолетов МЧС. На ее основе блогеры пришли к выводу, что Федеральная служба охраны запретила тушить пожар с использованием вертолетов. ФСО эту информацию опровергли. Официальный представитель службы Сергей Девятов заявил, что никаких запретов в подобных ситуациях не бывает. Все действия согласованы практически мгновенно. Вертолету было дано указание не приближаться к району возгорания и находиться на юго-западе города из-за того, что эвакуировать людей с места пожара не понадобилось. По мнению Владимира Недельского, одного из руководителей Российского пожарного общества,
во всем мире тушение, особенно когда они проходят на высоких этажах, то можно задействовать вертолеты со специальными составами, которые бы фактически тушили бы возгорание. То есть не обязательно людей посылать. Вот это все не используется, когда мы видим самолеты тушить пожары один на всю Россию, то возникает большое недоумение. Должны разрабатываться технологии, где пожарный бы участвовал только в крайних ситуациях, связанных со спасением людей. Надо возродить государственную противопожарную службу, которая бы единственно решала вопросы тушения пожаров в России и в Москве. Люди есть у нас, люди очень хорошие, грамотные, но иногда они, бывает, не могут справиться, потому что не хватает оборудования и, в общем-то, самой техники, которая могла бы это все и делать сама.
За последние годы было несколько случаев возгорания в высотных зданиях. В конце 2005 года в жилом доме на западе Москвы на 25 этаже произошел пожар. Тогда погибли 3 человека. Люди в панике выпрыгивали из окон. На крыше здания не было вертолетной площадки, из-за чего пожарные не смогли приземлиться. В 2006 году во Владивостоке загорелись 8 и 9 этажи в здании Сбербанка. Люди также выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Тогда погибли 9 человек и еще 17 получили травмы.
Тенденция тут, она просматривается. Это нежелание решать грамотно вопрос. То есть, опять-таки, вопросы заключаются в том, чтобы люди не гибли в пожарах, чтобы не гибли сами пожарные. И самое главное, чтобы этих пожаров не возникало. Потому что вот мы говорим, а почему верхние этажи стали гореть? Где вот эта вот противопожарная система сигнализации, которая должна была сработать, которая должна была сама участвовать в тушении пожаров? Мы видим, что у нас пожары не то что участились, они катастрофически. То есть количество погибших на пожарах, такого никогда не было, как при Шойгу. То есть такое количество погибших на войнах мелкого масштаба. Всегда это все списывается на пожарных. Вопрос заключается в том, что у нас нет грамотных руководителей, и которые бы занимались бы техникой.
Говорил Владимир Недельский, один из руководителей Российского пожарного общества. Сегодня же стало известно, что компании, которые участвуют в застройке делового центра Москва-Сити, провели собственные пожарные проверки в строящихся зданиях. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва. What the Iranian regime must understand, Cairo
is at now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 3 апреля. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал закон об упрощении регистрации политических партий. Этот документ был подписан президентом в ходе встречи с лидерами незарегистрированных партий и другими представителями так называемой несистемной оппозиции. Об этой встрече и тех, кто и почему на нее не пошел, в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Встреча с представителями незарегистрированных партий и политиками, которые только хотят создать свои партийные организации, по сути, была декорацией к подписанию закона об упрощении регистрации политических партий. Дмитрий Медведев сообщил, почему считает, что минимальный порог численности в 500 членов для российской партии – это правильно.
Закон существенно снизил минимальное обязательное количество членов партии с 40 тысяч до 500 человек. Меня убеждали в том, что нужно поднять этот процент, это количество людей, потому что будут появляться политические маргиналы, карлики политические. Я считаю, что нам нужно идти нормальной современной дорогой. А во всем мире, в большинстве государств, требование к количеству, минимальному количеству членов партии является, по сути, номинальным.
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами сильно отличалась от первой. Дмитрий Медведев не сидел со своими собеседниками за одним столом, а, словно подчеркивая дистанцию, выступал с трибуны. Он заявил, что подписал закон, упрощающий регистрацию партии прямо сейчас, и отметил, что Министерство юстиции России должно избавиться от запретительных подходов, перестать быть заградотрядом. Вообще, говорил на этой встрече только сам Дмитрий Медведев, других выступлений не предполагалось. Среди приглашенных и пришедших послушать эту речь были представители 45 партий, в том числе с экзотическими названиями типа «Субтропическая» и «Пиратская». Присутствовавшие в Кремле слушали главу государства внимательно, иногда хлопали. Один из них, лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, сказал, что особенно многого от этой встречи и не ждал.
Я прекрасно понимал, что диалога не планируется. Какой диалог одного к 40? Это митинг. В своем выступлении он говорил о единогласно принятом решении Государственной Думы. Это факт. Но фактом ведь остается и то, что все парламентские партии были против этого закона. Это парадокс нашей сегодняшней жизни. Все парламентские партии против, но единогласно голосуют за, потому что так хочет президент. Почему я пошел на выступление президента или на встречу, как хотите, хотя понимал ее формат? Я рассчитывал, что мы сможем затронуть тему необходимости созыва в 2012 году Конституционного собрания. Без Конституционного собрания, без принципиального изменения всей политической системы Россия не преодолеет внутреннего кризиса.
Принципиальные оппозиционеры уже давно объявили, что на вторую встречу с Медведевым не пойдут. Тогда, когда в информации о том, что такая встреча состоится, прозвучало слово «символическое». Так, задолго до этого кремлевского собрания присутствовать на нем отказался лидер Левого фронта Сергей Удальцов и руководители незарегистрированной партии Народной свободы «Парнас». Один из них, Борис Немцов, так оценил смысл партийной реформы, предложенной Кремлем.
Будет создано огромное количество фейковых, фриковых кремлевских партий. Это попытка засорить политическое пространство, пытаться поссорить там оппозиционеров друг с другом и так далее. Нежелание разрешить и блоки, и союзы означает, что они смертельно боятся политической конкуренции и надеются на распыление политических сил. Дальше у меня ощущение, что они ни на чем-то катанем постараются остановить очень важную реформу под названием «Выборы губернаторов».
Эксперт московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что дробление российского партийного поля было идеей более популярного члена российского властного тандема.
Сама политическая реформа, довольно ущербная, на мой взгляд, которую Медведев предложил в декабре, я думаю, она не просто визирована, а она исходит от Путина. И я не думаю, что что-то изменится с инаугурацией Путина как президента. Суть реформы в том, чтобы создать некую видимость какой-то демократизации, выпустить немного пар, дать возможность любым группам людей зарегистрировать себя как политические партии и при этом ничего не сделать для того, чтобы в стране действительно могла бы постепенно сформироваться реальная, серьезная, сильная партийная система из партий, которые пользовались бы доверием граждан и которые имели бы какую-то реальную роль в этой самой политической системе. И вот здесь я вижу главную беду вот этой ущербной реформы. Важно задаться вопросом, а какую задачу мы перед собой ставим? Если мы ставим задачу просто дать людям ярлыки и называться теперь политическими партиями, все прекрасно, на этом реформа закончена.
Николай Петров подчеркивает, что реальные политические партии – это еще и механизм цивилизованной ротации в политической системе. И если этот механизм отсутствует, то насилие в конфликте между властью и теми, кем она правит, становится гораздо более реальным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О том, есть ли смысл в периодических встречах Дмитрия Медведева с представителями незарегистрированных партий, я беседую с московским политическим экспертом Михаилом Виноградовым. Но давайте пока возьмем эту ситуацию отвлеченно от того, кто ходит на эту встречу, кто не ходит и кто эти встречи проводит. Сам факт появления канала прямой связи несистемной оппозиции и высшего руководства страны – это хорошее дело или это только имитация реальной политики?
Сам факт канала связи партии и высшего руководства – это, безусловно, хорошее дело. Другое дело, что элемент имитационности в этом, конечно, остается. Инициатива здесь в руках исполнительной власти. От нее зависит, как часто встречаться, о чем говорить, составлять ли нет какие-то протоколы по итогам разговора или просто выслушивать и расходиться. Это способ какого-то все-таки обмена мнениями и предлагает право оппозиции быть услышанным, но никакие гарантии, конечно, не дает.
Давайте представим, что вы главный политический советник Сергея Удальцова, если он нуждается в советниках. Вы ему даете совет пойти на вторую встречу оппозиции с Медведевым или игнорировать ее?
На самом деле, неважно. Если есть желание устроить информационный повод, его можно сделать и из прихода, и из неприхода. Если важно повлиять на содержание законопроектов, в том числе о губернаторских выборах, о думских выборах, то можно, по идее, и не прийти, потому что показать, что работа комиссии, которая была создана, вызывает там неудовольствие. С другой стороны, если иметь гарантированное право высказаться, обычно на таких встречах, ну, это об этом праве можно договориться, может быть, не лишнее и пойти. Да, проблема в том, что те социально одобряемые слова, которые вполне возможно будут сказаны в ответ на твою позицию, они действительно мало что изменят. И это, конечно, демотивирует. С другой стороны, если есть возможность повлиять, показать слушателю, что ему прагматически выгодно было бы делать то-то и то-то, что ваши интересы здесь причудливым образом совпадают, можно и воспользоваться. Поэтому зависит от цели.
Ну, все-таки какой вы совет даете Удальцову, идти или не идти?
Можно было бы исходить, но если для Удальцова более принципиальное единство рядов оппозиции и не хотелось бы создавать повод для разговоров о том, что оппозиция раскололась, то, наверное, можно не ходить для того, чтобы не говорили, что там Рыжков не пошел, а вот Удальцов пошел.
Теперь давайте об элементе имитационности, о котором вы упомянули в ответе на первый вопрос. Допустимо ли велик этот элемент имитационности, или он самый главный во всей этой процедуре?
Но проблема в том, что регистрация политических партий без проведения досрочных выборов, на которые допустят регистрированные партии, это в принципе такая схема, которая предполагает определенную имитацию. Вот партии получают право регистрировать юридическое лицо, может участвовать в региональных выборах, хотя в целом они, наверное, туда не пойдут. Полноценные политические права им обещают через 5 лет, и в этом, конечно, есть элемент имитации. А другое дело, что, может быть, лучше, чем ничего, есть смысл пытаться как-то регламентировать, прописать, раз уж у нас собрались, система дальнейшего взаимодействия для того, чтобы добрая инициатива со всеми встретиться и переговорить, все-таки это подформировало какой-то институт.
При Дмитрии Медведеве, президенте Дмитрии Медведеве, действует довольно большое количество разных консультативных советов, комиссии по правам человека, гражданского общества. Вот сейчас возникло и вот это нечто вроде постоянной дискуссионной площадки какой-то. Как вы считаете, после возвращения в высшую государственную власть Владимира Путина, этот инструмент сохранится, он как-то изменится? Или просто Путин все это к черту отменит?
Определенные административные рефлексы, которые подсказывают, что не нужно умничать, не нужно ничего не менять, мы умнее, чем какие-то там эксперты, какие-то там политики, этот рефлекс никто не отменял. Многое будет зависеть от того, каким все-таки будет содержание политики, реализуемой приходящей властью. Кстати, акцент будет сделан на текущее управление, а в этом плане спектр советов, который требуется, достаточно узкий. Либо речь будет идти о развитии, формах, о каких-то изменениях, где, конечно, власти не хватает определенного, в том числе, интеллектуального потенциала. При прочих равных, конечно, власти хотелось бы особо ничего не менять, никакие радикальные изменения это не идти, но по факту все, как всегда, будет компромиссно. Если власти будут элементы либерализма, элементы дирижизма, элементы такой реакции, что ли, политической, то это будет причудливым образом считаться. Поэтому интуитивно действующей власти сейчас кажется, что, может быть, слишком много там голов и не нужно. Но когда возникают текущие запросы, ну, прежде всего, например, социологическое объяснение, что происходит с протестными настроениями, стратегически будут ли они расти или падать, то активно, конечно, рекомендации каких-то экспертных структур, внутренних, интегрированных во власти или внешних, а потребность в них будет возрастать.
О перспективах гражданского диалога и общения власти и несистемной оппозиции в России политический эксперт Михаил Виноградов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент России Дмитрий Медведев не помилует Михаила Ходорковского без его прощения и публичного раскаяния. В Тюмени продолжается расследование причин катастрофы самолета АТР-72. В Лондоне открывается выставка работ современного художника Дэмиана Хёрста. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Вечная власть глазами великих артистов. Они видели Сталина.
Комментарии экспертов.
Историк Вера Бокова о личности Петра Столыпина.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Избирательная кампания. Есть ли выбор у учителя?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане блокирована группа боевиков. В ходе операции погибли 3 экстремистов и 1 военнослужащий внутренних войск. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета. В Москве задержан владелец здания на Качаловском рынке, где в результате пожара погибли 17 человек. Это генеральный директор предприятия «Стар-2» Владимир Лыков. В Чебоксарах во вторник около 200 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко», а также внесистемной оппозиции провели акцию протеста перед зданием правительства. Собравшиеся выступили против политического давления в Госсовете Чувашии, захвата властей одной партии и лишения права голоса оппозиционеров. Причина крушения самолета АР-72 АТР-72 по Тюменю установит комплексная судебная экспертиза, которая будет проведена после завершения работы по расшифровке бортовых самописцев. Об этом сегодня сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда «Херметич Капитал» Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Жалоба, поданная в суд адвокатами семьи Магнитского, отклонена. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о упрощении процедуры регистрации политических партий. Как передает агентство, это произошло в ходе сегодняшней встречи главы государства с руководителями незарегистрированных партий в Кремле. Основная версия причины пожара в башне «Восток» делового центра «Москва-Сити» – тепловое воздействие прожектора, установленного на строительном кране на легковоспламеняющийся материал. Об этом сегодня сообщили в МЧС России. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 3 апреля. Президент России Дмитрий Медведев не помилует Михаила Ходорковского без его прошения публичного раскаяния. Это стало понятным после того, как президент отверг экспертное заключение об институте помилования, переданное ему в собственном Советом по правам человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Доклад «Экспертное заключение о правовом смысле института помилования Совета по правам человека для передачи президенту» подготовили ведущие независимые юристы и специалисты под руководством судьи Конституционного суда в отставке Анатолия Кононова. Ранее он возглавлял комиссию Президиума Верховного суда РСФСР по помилованию. В докладе специалисты напомнили президенту, что он вправе помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства. Однако Дмитрий Медведев с таким заключением не согласился. Глава государства указал, что не понимает, почему должен миловать человека, который об этом не просил. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Одна из составителей экспертного заключения, юрист Елена Лукьянова, объясняет, на чем основывались 10 докторов наук, крупнейших юристов, обратившихся к президенту.
Там разъяснялись совершенно очевидные вещи, что есть два разных права в Конституции. Одно право миловать, другое право просить о помиловании. У них разные процедуры, и та процедура, которая прописана в указе о помиловании, она относится к праву быть помилованным, просить о помиловании, но никак не к праву президента миловать. Для тех, кто этого не знал, это и было расписано. Расписано с точки зрения истории, практики мировой, отечественной практики.
Представители Совета по правам человека передали президенту экспертное заключение юристов 15 марта. За месяц до этого Медведев получил от правозащитников еще один документ – так называемый список политзаключенных, который, в свою очередь, главе Совета Михаилу Федотову передали участники митингов за честные выборы. И хотя президент поручил Генеральной прокуратуре до 2 апреля проверить законность приговоров 32 заключенным, которых правозащитники-оппозиционеры считают политическими, и поручение было выполнено, о результатах проверки до сих пор не сообщается. В отрицательной резолюции также не указывается причина, почему президент отказался воспользоваться своим конституционным правом помилования заключенных. Юрист Елена Лукьянова опирается на то, что заявил Медведев на прошлой встрече с представителями оппозиции.
Он сказал, что он отлично понимает, что для этого ничего не надо, но, к сожалению, в России сложилась такая правовая традиция, то есть правовая традиция, противоречащая Конституции. Любой нормальный юрист в такой ситуации должен сделать все, чтобы сломать неконституционную традицию. К сожалению, он отказался добровольно от того полномочия, которое предоставляется ему Конституцией. Он не может помиловать не потому, что ему не разрешает эта Конституция, законодательство, а потому, что он не может это сделать по каким-то другим причинам или не хочет. То, что нет причины отказа, а ее просто не существует. Формально, юридически, все причины отказа внутри Кремля, за кремлевскими стенами, и они совершенно внутренние для президента. Это не касается в первую очередь Ходорковского и Лебедева. Это касается того огромного количества людей, невинно осужденных. И если президент, как гарант Конституции, видит, что его судебная система в его стране, правоохранительная система, они допускают ошибки, кто должен их исправлять?
Юрист, в прошлом народный депутат РСФСР, мэра Юрий Лучинский рассказал Радио Свобода, что на самом деле политическая традиция совсем иная, чем мыслит себе президент.
У нас, во-первых, институт помилования даже при жестком советском режиме довольно эффективно работал. Очень много обрабатывалось материалов о помиловании. По крайней мере, вот в начале 90-х, уже при Ельцине, около 50 тысяч дел, то есть конкретного каждого человека, обрабатывалось управлением по помилованию. Оно сначала было при президенте Верховного Совета России, а потом стало при президенте Ельцине. Вот. Не обязательно, что все они повально удовлетворялись, но 50 тысяч в год. А ходатайство, но по закону, в принципе, не подразумевает ходатайство самого осужденного. Ходатайство может быть и общественной организацией.
В списке неправосудно осужденных бывшие руководители ЮКОС и Минотеп Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Как заявляли в Совете по правам человека, именно с ними напрямую связана просьба Совета о пересмотре процедуры помилования. И именно из-за Ходорковского, по сведениям газеты «Известия», Дмитрий Медведев отказался ее пересмотреть. Президент сказал, источник издания не изменил свою позицию и считает, что Ходорковский должен обратиться к нему с прошением о помиловании. Сами Ходорковский и Лебедев, осужденные по уголовным делам, до сих пор не признают своей вины, поэтому раскаиваться и подавать ходатайство они не намерены. Политолог Марк Урнов также уверен, что Медведев отказал правозащитникам в первую очередь из-за Ходорковского.
Это решение просто демонстрирует в очередной раз зависимость Медведева от Путина и его группы. Не хочется миловать Ходорковского и Лебедева, не хочется их выпускать, потому что в Кремле их боятся. Чем дольше Ходорковский сидит, тем больше его боятся. Это уже какой-то такой навязчивый страх. Поэтому Медведев провозглашает, что да, вообще-то надо было бы, как только дело доходит до реальных действий, естественным образом тормозит, потому что в настоящее время не является самостоятельным политиком, а решение здесь, конечно, принимает Путин. А Путин Ходорковского ненавидит и боится.
Отказ Медведева пересмотреть принципы института помилования не оставляет надежды и другим заключенным из списка правозащитников, говорят эксперты. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему президент Дмитрий Медведев отказался помиловать тех осужденных, которые его об этом не попросили лично? В эфире «Свободы» правозащитники Александр Подробинник и Валерий Борщов, политик Александр Осовцов и адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 4 апреля. В Тюмени следственно-оперативная группа опросила всех сотрудников аэропорта Рощино и авиакомпании «ЮТЭР», которые в день крушения самолета находились на рабочих местах. В понедельник утром воздушное судно, выполнявшее рейс «Тюмень-Сургут», потерпело аварию при взлете. 31 человек погиб, выжить удалось 12. Эксперты обсуждают, что могло послужить причиной катастрофы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Причиной крушения самолета АТР 72 авиакомпании «ЮТЭР» могла стать неправильная подготовка воздушного судна, а именно то, что оно перед полетом в сложных метеоусловиях не было обработано антиобледенительными реагентами. За предполетную подготовку самолета отвечают инженерно-технические службы авиакомпании. Эксперты продолжают размышлять над тем, что можно и нужно изменить в российской гражданской авиации, чтобы предотвратить авиапроисшествия, которые происходят каждые полгода. Статистика, которую привел вице-президент некоммерческого партнерства «Безопасность полетов» Рафаил Алтуков, свидетельствует, что ситуация на российском воздушном транспорте близка к катастрофической.
Прошлый год в мире зарегистрировано 28 авиационных происшествий. Погибло 507 человек. Потери авиации, гражданской авиации, включая авиацию общего назначения, медицину, там, лесоохрану и так далее, конечно же, больше. Но мир так считает, что вот на регулярных перевозках вот такие цифры. В России прошлый год 6 авиационных происшествий, 118 человек. Пятая часть, 20% мировой доли приходится на Россию. России в общем мировой объеме перевозок где-то порядка 5%. То есть ситуация, ну, нельзя сказать, что она совсем катастрофическая, но мы подходим к какому-то барьеру, к точке невозврата. Или мы продолжаем делать то же самое, что мы делаем сейчас, и тогда мы, сидя здесь, мы вам скажем честно, прямо, что в этом году будет 6, 7, 8 катастроф с такими потерями людьми? Или мы должны предпринимать меры? Не те меры, которые сегодня в бумагах заложены, и не те меры, которые были приняты президентом, а на следующий день председателем правительства после Ярославской катастрофы, по которым отчитались чиновники, и на этом все прекратилось. А те меры, которые мир постоянно, постепенно, изо дня в день, из года в год внедряет у себя.
Крушения самолетов будут происходить до тех пор, пока не изменится ситуация с авиапромышленностью в России и с подготовкой летного состава, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.
Необходимо принятие ряда принципиальных решений, а именно менять систему в целом. Из Минпромторга необходимо убрать так называемый авиационный департамент, на его основе создать Минавиапром РФ. Минавиапром РФ должен быть единственным государственным органом, который в полном объеме нес бы ответственность за состояние развития авиационной отрасли в стране. Эта ситуация, к сожалению, не единичная, и, как я понимаю, по предварительным данным органов следствия, вопрос стоял об износе техники. И вот что касается Ространснадзора, который, по сути своей, должен заниматься организацией контроля всей авиационной техники, самому Ространснадзору не хочу обидеть, конечно, всех специалистов, но специалистов нужного профиля работает очень небольшое количество. Можно сделать заметку о том, что слабая подготовка летного состава, так как у людей не хватает налета. Отрасль, по сути дела, не работает. Когда государство не в состоянии контролировать эти важные функции, отрасль начинает работать гораздо хуже. Начинает работать на прибыль, забывая о безопасности.
Эксперты отмечают, что многие российские компании покупают некачественную зарубежную технику. Безопасность людей приносится в жертву экономии. Тюменская авиакатастрофа – первая в России, случившаяся с самолетом АТР-72. У экспертов есть вопросы к состоянию воздушного судна. Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что вряд ли можно в данном случае вести речь о неправильной или слишком интенсивной эксплуатации разбившегося самолета.
Что касается интенсивности полетов, то российские авиакомпании в данном случае, наверное, не являются лидерами. Что касается тех условий, в которых работают наши воздушные суда, ну, конечно, есть и ряд аэродромов где-нибудь, допустим, в Якутии, где существуют галечные покрытия. Но что касается тех условий, в которых эксплуатировался, к примеру, АТР-72, потерпевший катастрофу, это совершенно нормальные аэродромы, имеющие твердое и качественное покрытие. И никаких проблем, связанных с эксплуатацией чего-то такого, выходящего за рамки разрешенных параметров, здесь, конечно, нет.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О мнении американского эксперта по поводу катастрофы российского авиалайнера корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В прошлом году Россия была названа самой опасной для полетов страной. По данным Aviation Safety Network, в результате воздушных аварий в стране погибло 120 человек, больше, чем в Демократической Республике Конго, где пользование воздушным транспортом просто не рекомендуется. За последние 5 лет в Соединенных Штатах произошло одно крушение с человеческими жертвами. В России, по крайней мере, 10. Падение самолета под Тюменью дает повод моему собеседнику Кевину Хиату, бывшему пилоту авиакомпании «Дельта», одному из руководителей Американского фонда безопасности полетов, вспомнить общеизвестные проблемы. Сейчас пока, естественно, рано говорить о конкретных причинах этого инцидента, но если мы посмотрим на тенденцию, то она, к сожалению, совершенно очевидна. Главную тревогу вызывает три фактора. Во-первых, возраст воздушных судов. Во-вторых, система контроля за безопасностью полетов со стороны российского правительства. В-третьих, добросовестность компаний-перевозчиков, для которых необходимость получения прибыли может быть важнее необходимости обеспечения безопасности полетов. Неизвестно, например, насколько отвечают современным международным стандартам внутренние требования безопасности в мелких российских авиакомпаниях, обладающих зачастую ограниченными капиталами. Какими правилами эксплуатации самолетов они руководствуются? Я немного знаком с российской действительностью благодаря личному опыту. Правда, это было 10 лет назад. Тогда в составе группы представителей Боинга мы изучали аэропорты в Сибири. В тот момент меня приятно удивила готовность россиян сотрудничать с нами и делать все, что необходимо для развития гражданской авиации. Но они, правда, не знали, что конкретно нужно сделать. Тогда царила сумятица. У них было новое и старое оборудование. Летали новые и старые самолеты. Не было понятных, доступных, единых стандартов. И никто, собственно, не знал, как работать в таких условиях. Судя по всему, неразбериха остается. Они все еще не разобрались, как им правильно обслуживать свой воздушный парк и кто пилотирует эти самолеты. Российские средства информации активно обсуждают версию обледенения самолета. Именно это было причиной нашумевшего крушения подобного типа самолета в Соединенных Штатах почти 20 лет назад. Как вы относитесь к такой версии? Ведь известно, что несколько американских авиакомпаний отказались использовать эту модель самолета в северных широтах. Если перед полетом была проведена процедура противообледенения, то это снимает подобную версию. Мало того, на этой модели может быть установлено антиобледенительное оборудование. Было ли оно на этом самолете, мы не знаем. Считается, что одной из причин американского крушения был недостаток такого оборудования. Для полного комплекта необходимы антиобледенительные системы пропеллеров, крыльев, хвоста. Это был Кевин Хиат, один из руководителей Американского фонда безопасности полет.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Международный конкурс блогов и сетевых сообществ «The Bobs», проводимый немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, обнародовал список финалистов, среди которых немало русскоязычных проектов. Победители конкурса будут объявлены 2 мая. Их определит и жюри, и интернет-пользователи в ходе онлайн-голосования. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
В шорт-лист международных номинаций конкурса «The Bobs» попали 5 русскоязычных сайтов. Казарма-блог «Real Army» в номинации «Лучший блог», мобильное приложение «Веб-наблюдатель» в номинации «Лучшее использование технологий на благо общества», Facebook-сообщество «Мы были на Болотной и придем еще» в номинации «Лучшая общественная компания в социальных медиа». И, кстати, на данный момент Болотная держит лидерство в своей категории. Блог «Тот самый и Терновский» выдвинут на приз организации «Репортеры без границ», а видеопроект «Гражданин поэт» вышел в финал сразу в 2 международных номинациях «Лучший видеоблог» и «Образование и культура». Есть и национальные номинации, где звание лучшего блога присуждается голосованием интернет-аудитории. И там среди номинантов можно увидеть блог Бориса Акунина, твиттер Ксении Собчак, сообщество Dirty.ru и другие. Об истории и целях конкурса в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель проекта Габриэль Гонсалес.
Конкурс «The Bobs» был основан в 2004 году как премия в поддержку свободы самовыражения в интернете. Мы хотим награждать тех, кто борется за свободу самовыражения по всему миру, а также хотим продемонстрировать всем, как много есть креативных и невероятно смелых людей повсюду, которые выступают за проведение реформ в своих странах и стремительно продвигаются в гражданской журналистике. Мы начинали с 7 языков, сейчас мы предлагаем международную премию в 11 языках. Россияне активно участвуют в этой премии, и мы очень рады этому. Мы впечатлены качеством выдвигаемых на премии проектов. В финале конкурса международное жюри собирается в Берлине и решает, кого из номинантов выбрать. И российские кандидаты часто удивляли членов жюри своим качеством и креативностью. Прежде всего, мы попросили наших пользователей передавать нам свои предложения на всех 11 языках. Затем мы передаем предложение на каждом языке определенному члену жюри. Например, российский член жюри получает все русскоязычные проекты, предложенные пользователями, французский член жюри – все проекты на французском, испанский – на испанском и так далее. Член жюри изучает все переданные ему проекты и лучшие выдвигает в номинанты премии. Это не означает, что он делает выбор в одиночку. Через месяц жюри соберется в Берлине и обсудит всех номинантов, представляющих все языки. Затем пройдет голосование. Членам жюри предстоит решить, что является наиболее ценным, производит впечатление не только внутри своей благосферы, но и за ее пределами, и может послужить примером, скажем, креативности или смелости для всех в благосфере.
Интернет оказался весьма действенным средством при организации гражданской активности. Социальные медиа, например, сыграли огромную роль в так называемой «арабской весне». В России протесты, состоявшиеся в последние месяцы, также опирались во многом на интернет. Если посмотреть на результаты интернет-голосования на сайте конкурса, в международной номинации «Лучший блог» лидирует ливанский блогер, пишущий на различные темы, касающиеся Ближнего Востока. За ним следуют блогер из Германии, инвалид, остроумно описывающий свою повседневную жизнь. Далее в списке интернет-платформы для африканских блогеров, пишущих по-французски и так далее. Габриэль Гонсалес подчеркивает, что несмотря на различия между блогерами и между политическими ситуациями в разных странах, есть некий общий опыт, который может быть передан, несмотря на любые барьеры.
Существует нечто общее. Мы видим, что они действуют различным образом, но все используют одни средства и очень креативно. Будь то Сирия, какие-то арабские страны, Латинская Америка или Россия. Наша цель — сосредоточить фокус на том общем, что есть у всех проектов в разных политических ситуациях. Вся идея конкурса The Bobs — посмотреть на происходящее за пределами твоей страны и узнать, что делают другие люди.
В прошлом году премии конкурса «The Bobs» были удостоены известный российский блогер Алексей Навальный и его проект «Роспил». Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондонском музее Тейт Модерн открывается выставка работ британского актуального художника Дэмиана Хёрста. Хёрст – одно из самых популярных имен в мире современного искусства. Лидер образованной в конце 80-х годов прошлого века арт-группы The British Art, он прославился инсталляциями в виде залитых формальдегид, чучел животных, экстравагантными скульптурами на мотивы жизни и смерти. Его работа «За любовь Господа», инкрустированный бриллиантами человеческий череп, стала самой дорогой скульптурой, выполненной ныне живущими авторами – 50 миллионов фунтов стерлингов. Дэмиан Хёрст – спорная фигура, вызывающая разные оценки экспертов, говорит один из ведущих британских художественных критиков, автор книги «Конарт. Почему вам нужно продать работы Дэмиана Хёрста, пока это возможно» Джулиан Сполдинг.
Мой главный аргумент – Хёрст не является художником. Он не создал ничего, что можно было бы назвать произведением искусства. Сам он считает себя великим художником и даже сравнил себя с Пикассо и Дега. Некоторые критики считают его плохим художником или посредственным художником, но у меня же другая точка зрения. Я считаю, что он не создал ничего, что заслуживало бы звания художника. Вот почему я называю его кон-художником. С одной стороны, английское слово «кон» означает «дурачить», «обманывать», а с другой – это сокращение слова «концептуальный». Так что это нечто, что реально не существует и является объектом обмана. И в то же время концептуальное искусство – это искусство, являющееся частью воображения его создателя. Таким образом, Дэмиан Хёрст – это фикция, созданная маркетологами и людьми, пытающимися увидеть в его работах нечто, чего там нет. В целом, речь идет о варианте сказки о новом платье короля. Люди в своем воображении одевают короля в сверкающие дорогие одежды, но он шествует абсолютно голым. Впрочем, сам король также считает себя одетым. Хёрст также называет себя великим художником. Его работы причисляют к современному концептуальному искусству, которое я сокращенно называю кон-арт. В основе этого искусства превалируют воображаемые представления. Оно восходит к идеям Марселя Дюшана. Это довольно изолированное направление, в котором художник не создает реального произведения. Впервые в истории искусства художник или человек, претендующий на это звание, утверждает, что утилитарный предмет может стать произведением искусства, как это делает Хёрст. Это уникальное явление, ставшее предметом интенсивного паблисити, а его продукты превратились в очень дорогой товар, к которому относятся как к ценным бумагам на финансовом рынке. Это абсолютно искусственное явление с дутой стоимостью и мнимой художественной ценностью. За всем этим стоит идея спекуляции. Люди покупают нечто, чтобы затем перепродать и получить прибыль. Это не более чем финансовая алчность, не имеющая ничего общего с искусством.
Говорил британский искусствовед Джулиан Сполдинг о творчестве Дэмиана Хёрста в актуальном общественном контексте. Я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным, хорошо знающим Великобританию. Почему именно Дэмиан Хёрст так популярен, и почему именно его работы продаются за такие немеренные деньги?
Это мое частное мнение. Дэмиан Хёрст, хотя и не арт-критик, абсолютно выдающийся художник с невероятно четко, изобретательно и мощно работающей головой. Современное искусство, и надо помнить об этом, это ведь не о том, как художник рисует картины. Время, когда художник был таким, знаете ли, ремесленником, который где-то там в своей мастерской рисовал картины, а потом в галерее или кто-то продавали их, или музеи после их смерти вывешивали, этот романтический миф кончился.
Сейчас пришло время эффектного социального жеста.
Ну, современное искусство, оно вообще состоит из каким-то образом из социальной жизни, из политики, экономики и так далее, из концентрации какой-то. Вот умение современного художника художника вот из всей этой браги повседневности, социальной, экономической, политической, возгонять чистый спирт искусства с помощью изобретательности и современных технологий, вот это и есть сегодня современное искусство, и в этом как раз Демиан Хёрст преуспел. Демиан Хёрст стал воплощением духа сразу двух эпох, не только в истории Британии, но и в истории западного мира и западного искусства. Неоконсервативная революция, проведенная Тэтчер в 80-е годы, которая превратила Британию из такой полусоциалистической страны в очень, правда, цивилизованное, но подобие того, что происходило в России в 90-е годы, с шоковой терапией, с массовым закрытием заводов и с культом денег. В Британии никогда не было культа денег. Это страна с мощной социальной стратификацией и с другими ценностями. Этот, я бы сказал, наглый, открытый и очень мощный культ денег появляется в Британии именно при Тэтчере. Это зафиксировано не только в искусстве, но и в литературе, например, книга «Деньги» Мартина Эмиса.
Демиан Хёрст – это художник, работы которого покупают только очень богатые люди, но на которые смотрят и люди очень бедные.
Вход в «Модерн» бесплатный, где сейчас проходит выставка, хотя за выставку надо, кстати, заплатить. Это музей бесплатный, а так, я думаю, фунтов 7-10, наверное, это будет стоить. Но дело-то не в этом. Есть еще вторая сторона этой вещи. Это художник очень британский. Популярность и слава и самого Хёрста, и неформального объединения молодых британских художников, куда входил он вместе с Трейси Эмин и с другими художниками, это 90-е годы. И эту группу называли еще брит-арт. Но в поп-культуре, в поп-музыке в 90-е годы господство брит-попа еще музыкального. То есть, некоторым образом, Демиан Хёрст – это аналог одновременно таких групп, как Oasis, Blur и Pulp. И вот здесь очень мощное совпадение в духе развеселых и циничных 90-х годов. Вот этот культ денег наглый, который Хёрст использовал как сырье для своего искусства, пробитый сквозь призму брит-арта и брит-попа 90-х, вот из этой комбинации рождается как раз его искусство.
Почему основа художественной концепции Хёрста – это игра со смертью, игра с телами мертвых животных или с телами мертвых людей или живых людей, и как это все соотносится вот с культом денег?
Вообще современное искусство, несмотря на окажущуюся сложность интерпретации, оно довольно просто. Если оно не бьет сразу в лоб или в глаза, то оно чаще всего не работает. Хёрст работает исключительно просто, но мощно. Эрос, Танатос и деньги. Вот в данном случае эрос заменен полностью на деньги. Получается, что это капитал и Танатос, деньги и смерть. Вот это то, что интересует на самом деле западный мир или британский мир со времен Тэтчер. Вот он с этим и работает. Это замаринованные в формалине тела. Акула – это теленок с матерью, с одной стороны. Это как бы смерть. А с другой стороны, это череп или несколько черепов, инкрустированных бриллиантами, себестоимость которых самих работ – 15 миллионов фунтов. Таких, надо сказать, работ не было, таких дорогих по себестоимости. Что делает Хёрст? Он этому обществу демонстрирует. Вот вы любите деньги, я вам сейчас из денег сделаю произведение искусства, которое вы купите за большие деньги. Он заказывает черепа, инкрустацию у Сваровски, он делает эти черепа, которых себестоимость чудовищно огромная, и при этом он же их продает. То есть это не товар, деньги, товар, как у Маркса получается, а просто деньги, деньги, деньги. И вот эта тавтология денег, она настолько параноидальна, что становится страшно и вспоминается смерть.
Именно поэтому в силу лозунга «деньги, деньги, деньги» Хёрст, как считается, так популярен среди российских и украинских олигархов.
Безусловно. Конечно, конечно. Вот эта простота работы, этот удар в нос или в лоб, или в глаза сразу, который был очень эффективен в Британии в 90-е годы, сразу после окончания тэтчеровской эпохи, и в сущности New Labour, вот курс Тони Блэра тоже, на самом деле, продолжал в этом смысле эту традицию, он уже сейчас в Британии не работает, особенно после финансового кризиса, когда все стали говорить о том, что капитализм исчерпал себя, и в странах, которые только сейчас открывают все прелести и пороки рыночной экономики, капитализма и культа денег, в Китае, где он ужасно популярен, где покупают его работы, и в России, и на Украине, естественно...
То есть это так круто и просто, и было бы тупо, если бы не стоило таких денег.
Совершенно верно. Деньги являются частью художественного замысла Хёрста, и именно поэтому он выдающийся художник, сумел превратить деньги в искусство. Не искусство в деньги, он это делает замечательно, гениально, но он превратил еще и деньги в искусство, и это очень важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 3 апреля я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и британский искусствовед Джулиан Сполдинг. В Лондоне открывается выставка работ Дэмиана Хёрста. Вот так обстояли дела во вторник, 3 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.